вот символ, пожалуйста. Все же наглядно. Как объединить в единое целое расчлененный отдельный интеллект, чувства и действия? Как это в целом сделать? Как сделать так, чтобы знания, полученные, начинали становиться действием? Все ходят, вот, я их называю, я раньше тоже духовным шопингом занимался. Туда поехал, туда поехал, туда поехал. Если делать не начнешь, и заберут то, что есть. Вспоминайте притчу в Евангелии, да? Оставил всем там, поманить пришел потом. Один потерял, один сохранил, а тот приумножил. Точно так же и здесь. Механизм один, везде не прописаны. Просто нужно внимательно смотреть на все и, в общем, все эти вещи искать. Вопросы дали, вот держу уже, лист затискал уже, затеркал. Есть ли угроза ассимиляции славян? Какого этноса? Славянского этноса народами Китая и Кавказа. Вы знаете, вот ехал сюда, на встречу утром мы сегодня ехали. У меня такое впечатление сложилось, что вот процесс деславянизации Питера, если вот не закончился, то уже заканчивается. Семь человек рано утром в вагоне, мы рано ехали, я не знаю, сколько там получилось, часов. 7 часов где-то, вот, между 6 и 7. Только вот метро заработало. 7 человек сидит. Мы сейчас там в станице там ремонт этого клуба начали, стали разбираться. Разобрали это, они там так, стены поставлены для того, чтобы технологический этаж, крышу еще построить, что они сделали. Сделали стяжку, залили там, так слой, потом просто накидали битый кирпич и сверху сделали другую. И когда плитка все это отпала, то все начинает проседать. То есть нужно теперь было этот кирпич выбирать. Вот, и кирпичом закладывать, там раствором закладывать, чтобы как-то усилить, чтобы крыша, в общем-то, не рухнула. Спрашивают, кто строил? Они говорят, скворцы. Какие скворцы? Ну, черт, мы говорим. Так вот и мы сели сегодня в метро. Скворцы? Да. Поэтому, я, по-моему, не так уж страшно там ассимиляция вот народами Китая и Кавказа. До конца все это не получится. Но вот Кавказ уже оно идет. Я говорю, что я зашел, у меня в Питере такое впечатление, что тут уже процесс деславянизации закончен, в общем-то. С чего необходимо начинать? Смотрите, почему они сюда лезут. Мы вибрационно опустились на такой уровень, что им здесь стало комфортно. Понимаете, о чем я, да? То есть каждый народ вибрирует на определенной частоте. Если мы утратили знания об этом, если мы перестали вибрировать на этой частоте, посмотрите, как нас воздействует. Образование воздействует, да? Медицина воздействует, через питание нас давят, через попсу давят. Ну, смотри, еще одна Пугачева только сделала. Она всех опустила с народной музыки, сейчас не увидите, не услышите, ни по телевидению, нигде, вот до уровня попсы. Вот ее называют королевой, да, там эстрады и прочего-прочего. Миссия, представляете, у человека какая? За то, как нас тренируют. То есть там, где народные, можно вибрации поднять позвоночник хотя бы вот до горла, до горловой чакры, мы сейчас с вами все там сидим в половой, в этой, в самом низу. И вот, когда нас опустили до такого уровня, то есть мы вибрации понизили, то есть иммунная система что? Присела. Так или нет? Тогда кто сюда могут заходить? С подобными вибрациями. Потому что подобный притягивается к подобному. Не потому, что они такие, они сюда полезли. Мы перестали быть самими собой. Не они виноваты, поймите. С нами что-то произошло такое, что мы к себе допустили. Это все. Поэтому сначала надо подумать не как вот там ассимилировать, как сначала набрать вибрационный уровень свой, чтобы просто-напросто запустить опять иммунную систему, чтобы это даже не подползало вот сюда. С чего необходимо начать для возрождения русской традиции внутри семьи? Ну, для начала хотя бы разобраться, какие традиции были, что было. Хотя бы по вечерам начать песни петь. Русские народы, как-то раньше было, на завалинке, да? Танец русский вспомнить и танцевать. Сейчас представьте, как в квартирах это все делали. Если раньше собирались, да, и было место, и время, и занимались. И после трудового дня потрудились, все это вечером восстанавливали. Поэтому терпение, потерлись, попели, а остальное все будет. Какое дать образование детям? Хороший вопрос. Вот даже законы те, которые есть в России, они предполагают, как мы, допустим, так называемые, тут есть несколько там способов, да, в том числе оказывается, если говорят, что будет семейное образование, то из бюджета выделяются деньги на это. Что сейчас начали делать некоторые? То есть ищут учителей, вот, пишут заявления в школе, они сейчас неохотно на это идут, говорят экстерном, еще что-то там. Вот как угодно, только оставайтесь в рамках школы. Некоторые все-таки продавливают. Немного таких людей, но вот я с такими встречался. Что они сделали? Подписали заявление, пошло на там в райну, деньги выделяются, они эти деньги забирают, да? Добавляют немножко своих денег, нанимают преподавателей, которые имеют хорошие наработки в этом, авторские методики. И дети получают образование. А в школу ходят, только сдают экзамен. Вот и все. То есть, что все это дело идет. Поэтому даже в рамках действий знаешь, что-то можно делать. А по-хорошему, конечно, надо возвращаться к знаниям, вот о которых говорит Греф. То есть не давать, не пущать. Сейчас они все равно пойдут. Что мы делаем вот в Волгограде в рамках потребительского общества? Разработали программу. Но в рамках потребительского общества это можно делать. Ни лицензии надо, ничего не надо. Понимаете, да? То есть образование, знаете, что лицензирует свою деятельность? То есть если я хочу вот вам, допустим, сказать, что мы вот здесь вот с вами не беседуем, вот то, что мы сейчас, а вот мы тут чего-то учимся. Почему я говорю, что лекции нету? Вот сидит потребительское общество, сидят пайщики. Статью 3 открываем закон о потребительском обществе, написано, государственные органы не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность потребительского общества. Хотим образовываться вот так, значит будем образовываться. Поэтому вот еще одна из функций потребительского общества. В рамках данной законодательной системы, тогда, когда придет преследование, в том числе и уголовное, да, за преподавание без лицензии, вот эти вещи все обходить. Стоит ли обучаться в государственных учреждениях? Стоит. Нужно обучаться. Если вы туда идете и понимаете, что вас там обманывают, информацию дают искаженную и неверную, но вы получите какой-то документ. Хотите вы или не хотите. Те, кто занимался спортом, знают, что, в общем, тренироваться надо, да? Поэтому даже если вам что-то не так дают, любая физическая нагрузка, любые какие-то действия, которые вы совершаете, они уже вам дают возможность познать собственное тело и развивать его. Вот точно так же мозги тренируются. А там вас обманывают, что и заставляют. Вот представьте себе, вот я как это дело все рассматриваю. То есть вы туда приходите, вам там загадками все говорят, и вам уже постоянно отглядывают. Вот говорят таблица Менделеева, да? Она искаженная. Говорят таблица умножения, она тоже перекрученная. И все остальное точно так же. С ног на голову поставлено. Поэтому стоит обучаться, но просто с этим надо разбираться. Как и что. И заниматься, что самое главное? Самообразованием. Если только человеку дать методологию, вот методику дать, как заниматься самым, как работать с информацией, как через себя ее пропускать. Вот как образ я вот приводил в пчелиную семью. Мы как вот привыкли с вами. Вот рамка у нас стоит сотами, да, все забито. Вот точно так же. Все кластеры информационные у нас забиты. По любому поводу, по любому образу или объекту у нас есть какие-то представления, которые уже внесены. Приходит новый, который не соответствует. Что мы делаем? Не пущать. Правильно? Фильтр же работает. Что делают пчелами? Рамку достали за полминуты, пустую поставили. Рамку убрали, пустую поставили. Если мы допускаем все это себя, то у нас безграничные возможности да, появляются в обработке информации. Но просто нужно быть психологически готовым, что все, что мы принимаем, и все, что мы видим, все можно поместить. Поэтому говорим, что мы зрим. Вот на любой, скажем, на объект можем смотреть, тот же экран, да? Вы все смотрите с этой стороны, вы имеете о нем полное представление. Чтобы иметь полное, нужно что? Хотя бы посмотреть еще со всех сторон, сзади посмотреть снизу и сверху. Так или нет? Лучше подойти, пощупать, посмотреть, как он поднимается еще, раскручивается и так далее, и так далее. Так вот, чем больше у человека точек зрения, тем он целостен. Вот как мы должны к этому стремиться? Вот почему пирамиды там и все остальные эти знаки? Имеем какой-то объект для исследования. Вот мы его сюда поместили. Если мы смотрим с одной точки зрения, будет у нас представление полное об этом объекте? Да никогда не будет, да? Если, скажем, с трех точек наблюдаем, у нас полнее объем информации? Да, конечно, полнее. А если с четырех, если с пирамиды, вот пирамиду здесь построить, вот так вот будем наблюдать, середину его поставим там. Уже больше. Рано или поздно мы выйдем все равно на грань кристалла. Вот современные кристаллы посчитали, 54 грани. У каждой грани сколько углов? Представляете, сколько точек зрения может быть у нас с вами? А по большому счету мы на кон выходим. Вот сфера получается. То есть из каждой точки сферы мы смотрим вот на это. Вот тогда мы об этом объекте имеем полное представление. А нам только дают одно. Представляете, как ограничивают? То есть, а мы хотя бы должны иметь, ну хотя бы 360. При нашем плоскостном что? А минимальное для того, чтобы разобраться, должно быть 16, по тому же золотому сечению. У нас 1,618. Так вот, 16 это как минимум. Надо посмотреть. Вот тогда у нас более-менее какая-то картина будет складываться в объекте. А что посмотреть с 16 точек, да еще и в разных стихиях. А стихий, скажем, будет 9, как вот было у наших предков. Уже получаем 144. Поэтому вот каким образом нужно идти к информации. Не запирать себя, не ограничивать свои возможности и позволить самому себе, вот разрешить самому себе принимать любую информацию. Поверьте, психика, организм справятся, они разберутся. Вот точно так же, как с пищей. Покушали — это тоже информация, только грубая. Вот спрессованная до уровня вещества, до уровня пищи. Покушали, переработали, часть в дефекацию. То же самое, так же, точно психика работает, точно так же на других, на всех уровнях. Единственное, что когда целостное восприятие получается, то уже отходов нет. Потому что сразу все это целостно, не фрагментарное, потому что ум наш фрагментарен, вот, а целое. А когда целое, каким образом? Безотходное производство по работе с информацией.
А как с блоками, да, вот банка с блоками.
А, ну да, банка с блоками, да. Там есть это у меня в компьютере, если кому-то интересно, потом скачайте. Как разные виды питания, сыроедение, мясоедение влияют на тонкие тела человека? Влияют и очень сильно. Это же вибрации. Это что же информация, да? То есть мясо имеет свой вибрационный уровень. Как вы думаете, если животное перед смертью испытывало страх, как-то запечатлелось все это? Какие там вибрации в этом во всем? Поэтому для себя каждый должен принять решение. Чтобы поднять свой вибрационный уровень, сможет ли он, но опять же нужно решение принимать, не просто вот я решил, на этом все. Оно должно быть эмоциональным. То есть в любом случае вот постепенное последовательное движение, потому что есть люди, которым все равно, в общем, что кушать, они уже вышли за эти пределы, они понимают, что тело — это одежда, рано или поздно мы его поменяем. Но для этого наше индивидуальное сознание вышло уже во всеобщее, чтобы не было этого, этой зависимости. Но чтобы этого достичь, вот сыроедение, скажем, и мясо, и ничем не отличается. Все равно мясо вот нас понижает. Я вот пробовал сыроедение тоже больше года. Ну вот. А есть вообще люди не едят. И таких я встречал. Один, скажем, уже больше 3 лет там не кушает. Вот Духом Святым питается, воду только пьет и все. Да? То есть у него уже желудочно-кишечный тракт в состоянии ремиссии. То есть уже замер, ничего не получает. И ничего. Ну представьте, по магазинам не ходит, на питание ничего не тратит, пищу не готовит, времени навалом, и ресурсы еще не тратит. Холодильник не нужен, короче, ничего не надо. Единственное, что средства водоподготовки у него дома. И все. То есть воду сам для себя готовит, больше ничего. Так, каким критерием можно определить свой уровень развития и соответствующее питание? Вот для этого у вас есть как раз 3 составляющие. Есть чувство, есть интеллект, есть тело ваше. Вот спрашивайте всех 3. Только не слушайте никого одного. Потому что каждый в отдельности все равно обман. Вот когда вместе все это делают, получите ответ 3 «да», вот тогда это будет «да». А все остальное это так.
От лукавого.
Поясните, что вы знаете о работающих артефактах. Жезл Торы или как-то по-другому. Да все работает. Работает, будет работать. Никуда она не делась. Но просто очень многие вещи здесь вот уже все работает. Но очень многие знаки, они молчаливы, они молчат. Они ждут, пока мы на них обратим свое внимание. Как только внимание обратили, научились читать, вот тогда знаки нам начинают раскрывать информацию о том, что в них там вот заложено. Поэтому читание знаков, оно как раз и позволяет понять, что же происходит. Чтобы избежать противостояния, можно ли объединить, сложить знания коп и копного права. Вы знаете, знания концепции общественной безопасности настолько формализованы, настолько прописаны детально, что если бы мы имели подобные вот вещи по копии, то ну, кто-то вот видел всю библиотеку, если взять концепцию общественной безопасности, ну хотя бы мертвую воду.
Которые, кстати, когда я говорю, что это мертвые знания, они же сами сказали, мертвая вода, это мертвые знания, фобовские, те, они мертвые.
Я же вам говорю, что к информации нужно относиться нормально. Меняйте рамки в голове, как он пчелина этой самой, и все. Поэтому изучили кобу, взяли то, что можно оттуда взять, ведь многие там вещи можно применять. Там вещи есть настолько прописаны вот детально, вот, допустим, эти пирамиды, которые ты взял, вот, что там не так. Ну, может быть, можно как-то что-то изменить, углы как-то изменить, шрифты там изменить и прочее. Но принцип-то правильно, правильно, начертание. Поэтому я за то, чтобы точки зрения у нас были в таком количестве, чтобы мы не только смотрели с точки зрения концепции общественной безопасности, либо копного права, а еще с 360 точек, понимаете ли? Надо взять тогда там перечислить, а какая-то это и это. Вот когда у нас будет понимание этого, тогда будет целостность. Поэтому мы здесь только копой или только копой не обойдемся. Вот не обойдемся. Хотим мы того или не хотим. Конечно, хотелось бы, но не получится. Потому что, вспоминайте, Даня даже, да, какой там словарь написал. Живого языка, да? Так и тут. Поэтому есть мертвая вода, есть живая вода. Так вот, живая вода диктует что? Свои условия. И знание принципов, как водой этой пользоваться, вот как раз он дает возможность и получать информацию, и обрабатывать. Много мужчин от слабости, безысходности, одиночества запивают. Как помочь? Общее мнение. Ну, во-первых, почему вот запивают от безысходности одиночества? Ну, одиночество это такое, лишь бросают, когда они начинают пить-то. То сначала пара-то всегда, насколько я знаю, создается. Очень мало, вот я встречал, скажем, пьющих, которые не были женаты. Очень мало. Как правило, то уже пить начинает тоже жена иногда такая. Где берегиня это была? Вот. Понятно, что он начал пить. А почему вдруг? Ты давай, давайте разберемся, вот пьет, для чего, зачем? Представляете, вот у него... А? Ну, с точки зрения вибрации, представляете, как мы понижаем свою вибрацию, да? Здесь блокируется полностью, информация сверху никак не идет. Человек только фрагментарен, только кусочками видит этот мир. Напряжения в психике никакого, потому что работать над собой не надо, так или нет? Трудиться не надо, усилия прилагать никакие не надо. Поэтому опять возвращаемся к алгоритму. Спускаемся в наш материальный мир, мы что там видим? Герб вспоминаем российский. Ну, две головы. Поэтому мужчина и женщина, пока пары не будет, будут пить от безысходности, одиночества и слабости. Пока не начнем разбираться, что же такое герб России. Части должно быть общее, целое, тогда каждая часть получает цельность от другого. Вот когда будет понимание всех этих вещей, тогда будет целое. Тогда будет с частью. Потому что человек становится с частью другой. Находит. Часть не находят, поэтому пьют. Понятно? Понижают свою вибрацию до животного уровня. Чтобы не мыслить. У нас 4 стихии, 4 проявления стихий, да, основных. Дальше идет мир. Растущий мир. Живущий животный, жующий. И мир мыслящий. Если мыслить не хотим, не соответствуем этим вибрациям, это же трудиться надо, то проще что сделать? Как это? Песни вспоминайте. У колодца, да, и упасть на дно колодца. Так и тут. Напиться, убрать, упасть вот на уровень животного царства, в котором уже были, и не прилагать никаких усилий для того, чтобы развиваться духовно. Очень меньше. Вот алкоголь как раз и выполняет эту роль. Опускает как раз вот до животного уровня человека. Что вы можете сказать о родовой республике Руси? Постоянно мне присылают документы оттуда, и указы, и приказы, и тоже интересные эти вещи. И оттуда тоже можно взять много полезного. Я не говорю, что давайте возьмем свои, будем просто что-то отбрасывать. Везде есть что-то. Вот смотрите, сколько нас здесь пришло, да? Можете себе представить, это же какая там сущность наверху, который нас сюда погрузив в этот материальный мир, через нас осуществляет наблюдение за собой, за проявлениями, за отработкой качества. Нас как зонды сюда опустили, и мы изучаем этот мир, нарабатываем качество. Там наверху, вот как пальцы в ладони, все равно соединяемся потом в единое целое. Это мы здесь думаем, что мы все друг от друга отличные. С точки зрения ладони, пальцы вместе, а с точки зрения пальца вроде как все отдельно. Поэтому опять все зависит от уровня, с которого мы смотрим. Опять вспоминаем пирамиду знаний. Там, где-то наверху, мы являемся единым целым. Того неделимого, которое все это задумало. Но для того, чтобы познать все грани и все свойства себя, да, пребывая, скажем, вот это ничто, которое там находилось, ничто. Представьте себя вечность. Можете себе представить? Вечность, ничего не изменяется, ничего не делается. Вот вы, вот это ничто. Что вы будете делать? Скучно. Скучно. Поэтому, вот, чтобы не было скучно, мы в том числе и реализуем эту задачу. Вот это ничто, потому что стало скучно. Вечно, ничего не меняется. Поэтому вот пошли программы, эти программы стали ставить творцов, каждый творец стал создавать свою вселенную и так далее, и так далее, и так далее. Точно так же и наша вселенная. У нашей вселенной молодой творец. Это первое его творение. Первое его творение. Поэтому мы сегодня общались уже там, говорил я. Было семя, скучно стало, да, этому ничто. Вот он создал Творца. Творец молодой, все еще не прошел. Информация у него, допустим, есть, вот пошла развиваться наша Вселенная. Он себе дальше пошел, Творец. Это работает по программе. Система самосохранения, алгоритм так называемый, да, все это дело блюдит. Боги сидят, следят за тем, что вот это все не изменялось, было стабильно, это режим ограничения. Есть те, кто наоборот расшатывает всю эту систему. Где-то вдруг кто-то крикнул из ветвей. Молодой создал Вселенную. И вносят сюда вирус информационный, который нарушает работу системы. Что делать? Те боги, которые работают как система ограничения, определенно следили за порядком, почитайте Библию, да, развивались, было все нормально, задали к дому, ба-бах, и пошло, ва, попали туда, попали. Это как раз об этом. Было принято решение, что рака Вселенной находим мы одну точку, потому что были столкновения на межвселенском, да, на галактическом, этом, То есть одну планету там разорвали, вторую разорвали, ну, говорят, так, все, хватит, так не получается, в противостояние вступать нельзя, давайте мы локализуем эту проблему, ее превратим в задачу. Поэтому взяли, локализовали, обозвали все это Гея, Земля, да, наша, Мидгард. Вот, и говорят, что здесь будем проводить эксперимент, как найти нам вот этот антивирус. Ну, сейчас там Apple, да, кричат. Срочно надо создать деньги и прочее. То же самое, только на том уровне. Говорят, все, на Землю посылаем тех, кто в рамках вот этой системы, здесь локализовали этот вирус, мы должны найти противоядие. Вот как раз задача славян — найти противоядие. Вот западная цивилизация, западный мир — это разрушители сами по себе, а мы сотворцы, созидатели. Не вступая с ними в противоречие, не вступая, понимая, что мир двойственный, дуальный, и развивается по определенным законам, вот как раз найти, а как же этому противостоять, внедрению, вторжению? До нас уже, до нас как уже докопались, до какого уровня дошли, даже геном начали менять. Уже даже в ДНК встраивать кластеры информационные, которые полностью меняют нашу программу. Представляете? Вот мы сейчас этим здесь и занимаемся. Поэтому вот Новороссия — это как один способ как раз поиска вот этого информационного внедрения. А как нам решить эту задачу? Если вот на глобальную ситуацию смотреть вот с точки зрения нашей Вселенной.
Что? Вот генетиками уже проработано, четко выявлено. 98% ДНК человека — это вирусы, только 2% ядро. Это весь наш уровень, 2%. 98% это внедренные вирусы, которые влияют именно и на мировоззрение человека,
ну,
на все.
Ну, может быть, и так, и не так. Потому что 98% это информация, которая записана, просто пока не смогли с ней разобраться.
Повторяю,
вот он об этом и говорит, что это информация, это не значит, что там вирусы. Вот. Он говорит о том, что вот мы только сейчас начинаем считывать, а что-то. Там просто идут повторения. То есть идут две спирали. Одна левосторонняя, да? Одна правосторонняя. То же самое вы везде увидите, в Эрмитаже в том числе.
Еще уточнить можно коротко? Это вот это ничто. Это что? Великий Рам по славяно-арийским мерам. А молодой Нет. творец — это сварок?
Ну, ну, давайте так. Подобие какое-то может быть. Вот. Мы для этого, скажем, должны посмотреть тогда на наш язык, чтобы он стал истотным. Ничто.
Ничто вот. Это эскаполы определение. У нас такого нет определения.
Кто это сказал? Кто сказал?
Это в Хаббале Великой.
Это в Хаббале Великой. А если ты знал малороссийский язык, да, то ты понимал, что нич — это ночь. То нич — это темнота, которая не требует источника. Для света нужен источник, а для темноты, для ночи не нужен источник. Славянский язык. На Украине это знают все, кто знает, что такое нич. Поэтому вот каббалисты — вещь хорошая, там, они нас тоже тренируют. Но над каббалистами еще и хохмачи, у которых хохма есть. Еще уровень выше. Поэтому не все просто так, вот как вот это. Поэтому вот смотрите, задача на самом деле-то вон какая стоит. Не потому, что вот мы сейчас здесь не хотим войны, либо не хотим спасти Россию. Нам нужно найти способы и методы противостоять вот этим внедренным программам и найти вот такой порядок, при котором мы Землю сохраним и человечество сохраним. Это вот так, на всякий случай, задача Новороссии. А теперь вопрос. Если мы не объединимся и вместе с КОПом не начнем решать эти проблемы, что с нами будет? На перезагрузку. А? Да люди, которые все живут. Но у каждого народа своя функция, понимаете? Мы ищем. Мы люди единицы. Есть хранители. Разрушители тоже есть. Но у всех разные. Вот в Индию наши предки отнесли веды, да? Те до сих пор хранят. Даже сейчас стали частично нам возвращать эти знания. То есть наши туда идут, получают эти знания, возвращаются назад. А в принципе никуда ходить не надо. Все здесь есть на месте. Поэтому и говорят, на тебе то и в тебе то. Не надо в тебе то этот идти. Все есть в самом человеке. То есть надо разобраться просто, как работает это все. Весь механизм. И научиться вот читать все вокруг нас. Все, что вокруг нас. Все эти знаки, которые, в общем-то, существуют. Да, уже скоро будем заканчивать, поэтому уже добьем. Значение слова «родной». А потом даже идет такой биометрический паспорт. Ну вот хороший вопрос, и сразу забились биометрическим паспортом. Биометрический паспорт, вот род иной. Что непонятно в этом слове? То есть, если мы говорим, что род, мы понимаем, что такое род? Вот мы, да? А если этот человек вот из этого окружения, как мы его назовем, если это прилагательное будет? Если он представитель нашего рода?
Родич,
родович. Это существительное. Я говорю о прилагательном.
Родной.
Родной. Прилагательный. Правильно или нет? Если существительное, то что? Родственник, родич, родович. Поэтому некоторые шутят же, говорят, что нет такого существительного, которое нельзя испортить прилагательно. Биометрический паспорт. Очередное ограничение. Не хотим выполнять свои миссии, значит, нужно нас ограничить, да, чтобы все-таки заставить нас перейти в режим какой? Исследования. В следующую стихию. То есть мы до сих пор не можем понять. Вот уже создали условия такие, я не знаю, вот как еще ограничивать надо. Вот биометрический паспорт – это еще один инструмент по ограничению. Но очень жесткий. То есть вся информация о вас, о вашей личной жизни, где-то там в базе данных, мало того, уже объектом управления становится биометрический паспорт. А вы становитесь тем, кто его что? Переносит с места на место. То есть нас уже низвели вот этими вещами до транспортного средства, которое будет перемещать информацию о нас, хранящуюся в государстве. Поэтому мы вообще перестаем существовать как субъект управления и становимся просто приложением. Вот тем транспортным средством, которое будет как раз и перемещать этот биометрический паспорт от одной кассы, от одного транспорта до другого, до третьего, в государственные учреждения и так далее, и так далее. Так понятно о биометрическом паспорте? То есть очередное вот ограничение. Имеет ли какое-либо отношение орлы на гербах к вавилонской богине Семирамиде? Вы знаете, не изучал этот вопрос, вот не хочу на ходу что-то придумывать. Тем более надо смотреть, что это за вавилонская богиня Семирамида. Надо просто разбирать сейчас, начинать, что это, как это, какие качества, как они проявлялись и все остальное. Луна – искусственный спутник Земли. Но я тоже слышал такую версию. Не возражаю против нее, потому что один раз мне показали настолько интересные, что я потом вот то, что я увидел, только в других цветах, нашел в одном видео. Такой трансформатор, такой красивый, там такие контура. Но в других проекциях на тонком плане это вот не то, что мы видим там это пятно, а очень сложная конструкция. Поэтому вот чем больше точек зрения мы будем иметь, тем больше исследований по этому вопросу. Как вот вы думаете, вот эти космические станции, которые вот летают во время вокруг там Земли, какая была проблема размещать все это на Луне, да, и туда отправлять и использовать ее? Сталин какой вопрос поставил после вот Великой Отечественной войны? Луну, да, 43-й год, еще война не закончилась. Он говорит, как делить будем? Насколько далеко человек смотрел? Если мы туда до сих пор не попали, какой можем сделать вывод? Что тот, кто нами управляет, не дает нам это сделать. Так, все с вопросами. Давайте так. Как расшифровать слово «нельзя» и есть ли слово «лися»? Ну, клоунов этих помните, да? «Осися», «лися», «нельзя» и так далее. Ну, предлог «не» знает, что мозг нас не воспринимает. То есть можем с вами допустить, да, наш «есть». Отбрасываем. Остается «лися». Поэтому, как архаичное слово, вполне оно могло быть и есть. Но, по всей видимости, это касается вопросов вот, регулирования с точки зрения запрета. Нас приучили вот к этим сейчас нельзя, начиная, да, не убей, не укради. И мы так идем вот в этой парадигме, которую нам навязали вот уже там, 5574 года. Как только начнем возвращаться вот к истотному языку, русскому языку, вот эти все «не», они отойдут. То есть мы будем использовать слова прямого значения, которые есть. Отходить это будет. Поэтому вот мы сейчас, дискуссия сейчас развернулась, отработали с документами Новороссии, вот как упрек там, ну и как мнение экспертов, что нельзя сейчас вот нам переходить на тот язык, потому что многим будет просто непонятно. Ну как, скажем, в тексте отказаться вот от «не». Но не поймут тогда что. Я говорю, да наоборот, поймут, потому что слово будет прямым написано. Да? Есть у нас слово табу, но перед ним же нет, не табу. Так и все, поэтому найдем свои слова и начнем все это дело обозначать. Что по этому поводу я нашел у Платона Лукашевича? Он занимался исследованием этих вопросов. И он говорит так, что больше тысячи лет нас язык чаромутили, да? Нам примерно понадобится порядка 100 лет, чтобы вернуться нам вот к тому, к исходному состоянию. Вот мы как раз в начале этого пути с вами. Поэтому вот есть такое предложение, чтобы даже документы Новороссии начинать уже писать с применением слов истотного языка, чтобы мы хотя бы привыкать начали. Ограничения чувствуете более, да? Вот теперь смотрят, ну как ты будешь там выкручиваться, давай. Что придумаешь там? Ну, воды попил, что еще? Расскажите о встрече с Сидоровым. Мы встречались с ним в Краснодаре. Была встреча читателей с ним. Вот затем отдельно даже общались с кругом его людей. Те результаты исследований, которые он дает, они мне понятны, очень близки и очень много резонируют. Очень много резонируют. Есть вещи, с которыми там могут быть как-то они там по умолчанию или, может быть, даже немножко спорными. То, что у меня, ну, скажем, ну, я все принимаю. Но жена мне говорит так, нет. Младшей жены не будет. Поэтому, вот, что вам сказать по этому поводу Сидоров? Я скажу то, что жена сказала. Младшей жены не будет. Поэтому не согласен в этом. Хотя... Но это видео посмотрит, не будет младше. Не согласен с Сидором по этим вопросам. Очень хороший исследователь, умеет работать с материалом. Фактологический ряд очень добротный. Мало того, копает, вот докапывается вот до сути. Такой настырный, значит, перетирает все в пыль. Договорились сотрудничать. Сейчас вот одно из направлений, будем с ним связываться, буду его просить, чтобы он помог начать уже объединение не только вот славянских народов, да, но следующий этап мы говорим, что и германцы тоже наши братья, да, народ-то единый когда-то был, арийский, корни арийские, да. Поэтому его знания, его сейчас там опыт, его контакты вот в Германии, они сейчас бы очень нам помогли. Если только даже вот националисты в Германии, мы сейчас подключили к вопросам, которые возникли в Новороссии, да, и сказать так, братья, помогаем. Представляете, что было, да? Поэтому будем работать в этом направлении. Поэтому с чем не согласен, я уже сказал, со всем остальным согласен. Есть ли продолжение по громадам по Украине? Есть до сих пор, мне звонят, работают, создают эти громады, и в то же время идет профанирование этой вот идеи. То есть власть не дремлет. Мало того, делают они это все очень интенсивно, так нахально, нагло, ну, как они обычно все это дело делают. Вот, и пытаются дискредитировать. Вот, свод земских общин пока замолчал, потому что был получен, поручен Киевской громаде, потом Харьковская взяла на себя такую тяглую обязанность его выдавать. И вот три громады брала, и три громады, в общем-то, скажем, не потянули. Ну, не потянули, понятно, по какой причине, начали все вот эти события, весь Майдан.